У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В эфире радиостанции «Говорит Москва». Это передача «Радиошкола», совместный проект «Говорит Москва» и интернет-ресурсы об образовании и воспитании детей «Мел». С вами сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор «Мела». В гостях у меня гештальт-терапевт, психолог Елена Савчук. И будем мы сегодня говорить о трудных детях. Кто они, действительно ли они трудные, как нам с ними жить, и как понять, что твой ребенок все-таки становится трудным, если ты вдруг заметил какие-то симптомы. Вот, собственно, давайте приступим. Лена, добрый день.
Добрый день.
Я начну прямо с места в карьер. Собственно, кто такие трудные дети? Ну, стандартно родители говорят, мой ребенок трудный, когда появляется любой признак того, что ребенок не очень отвечает ожиданиям родителей или делает что-то не то. По факту, вот с точки зрения именно психолога, когда мы переводим детей в ту самую категорию трудных, которым нужна работа, как для себя все это можно сформулировать?
Ну, на самом деле, действительно, родители правы в тот момент, когда им становится трудно с ребенком на постоянной основе. Ребенок превращается в трудного. Ключевой момент здесь на постоянной основе. То есть это не может быть какая-то разовая акция протеста, например, или какой-то разовый всплеск эмоциональный, после которого мы ребенка записываем в трудные дети. Вот. Но если что-то пошло не так, и если ребенок в течение длительного времени ведет себя странно, не так, как раньше, то можно, в общем-то, его перевести в категорию трудных детей. Но традиционно здесь говорят о девиантных подростках, о девиантном поведении. Девиантное поведение — это любое отклоняющееся от социальных норм поведения, направленное на разрушение,
например,
себя,
то есть...
окружающих, например. Вот. Мне кажется, что очень часто это любое поведение, которое вытекает из неумения ребенка обращаться с собственной агрессией. Ну, например, когда ее слишком много выдается наружу, или наоборот, когда он зажат и сидит тихо в углу и ничего не хочет, например.
А если, собственно, говорить про детскую агрессию, что это такое? Вот, ну, просто, ну, понятно, что мы понимаем агрессию, когда тебя бьют, например, когда на тебя кричат. Что
Ну, в широком смысле в психологии агрессия понимается как любое активное поведение, направленное на...
деструкцию какую-то, да?
Да нет, не обязательно вообще, в принципе, изменения какие-то в окружающей среде. Условно, чашку на столе передвинуть — это агрессия. Попросить поесть — это агрессия. Вообще любое поведение, которое направлено на присвоение каких-то благ, которые раньше твоими не были.
Ага. Ну, а как тут родителям вот для себя разобраться, действительно, просто это передвинутая чашка, или действительно, вот опять же, ребенок выходит за пределы каких-то границ?
Видно обычно всегда, естественно. Если ребенок начинает
хамить, например, дома
хамить,
постоянно,
например,
это агрессия?
Да, безусловно, конечно. Если ребенок берет вещи, которые ему раньше не принадлежат, это тоже агрессия, конечно. Если приходят жалобы из школы на ребенка, которые, ну, например, не знаю, травят одноклассников, или берет чужие вещи, или срывает уроки, вмешиваясь в процесс, которым, в общем-то, он не руководит, в который он, по идее, вмешиваться не должен.
Слушай, а если вот, например, ну вот это более-менее понятно, а если речь идет о ребенке, тоже очень часто родители говорят, мой ребенок трудный, и подразумевается, что ребенок на самом деле ничего страшного не совершает, но он на контакт с родителями, ну, условно говоря, не идет. Вот он пришел из школы, как дела, нормально, закрыл дверь в комнату, ты его о чем-то просишь, он не реагирует. Вот что это такое?
Ну, в определенном возрасте, давайте сразу скажем, это нормально.
То есть все-таки подростки должны иметь на это право?
Должны иметь подростки на это право. Это делается для того, чтобы какие-то новые границы с родителями установить, для того, чтобы немножко отделиться от родителей. Это, кстати, обоим необходимо, и родителям, и детям, для того, чтобы в будущем ребенка отпустить. Мы ведь помним, что детей мы растим для того, чтобы они стали полноправными членами общества, научили жить самостоятельно.
И перестали жить с мамой в какой-то момент.
В конечном итоге, да, смогли создать свою семью, вот, и не сидели все время под маминой юбкой, условно.
И вот тут такой тоже еще момент, простите, я почти перебила, но мы всегда, когда говорим трудность, мы подразумеваем подростки, и ты тоже сказала. Но на самом деле... часто люди говорят трудные дети и о тех, кто младше. Причем там идет речь о вот каких-то таких, например, убегает.
Вообще, в принципе, конечно, все дети очень трудные для родителей изначально и вносят свои коррективы в жизнь взрослых. Но если взрослые к этому не готовы, то действительно им трудно постоянно. Есть какие-то кризисные периоды в жизни любого ребенка.
То есть те самые классические вот периоды
абсолютно.
Кризиса взросления, так
да,
называемые.
Да. Но это каждый раз связано с приобретением каких-то новых качеств на самом деле. Эти периоды, они полезны для того, чтобы перейти на новый уровень развития и на новый уровень отношений с теми же родителями, например.
И с окружающей средой,
с окружающей
мне кажется,
средой,
вообще в целом.
Безусловно, конечно. Вот. Здесь стандартно мы говорим о кризисе 3 лет.
Угу,
первый вот. Такой тяжелый кризис для родителей. Ну, кто-то говорит еще о кризисе 1 года на самом деле.
Кстати, он существует или нет? О нем много спорят, есть ли вообще этот кризис 1 года.
Ну, это от подхода зависит. У кого-то, кому-то есть и в 2 года кризисы, и в 5 лет, и в 6, и так дальше. Ну, вот классика жанра, на самом деле, это 3 года, когда ребенок, в общем-то, обретает некоторую самостоятельность и учится с ней обращаться. Ну, ему кажется, что он такой взрослый, потому что он уже сам ходит, и сам ходит на горшок, и уже может какие-то свои потребности регулировать и озвучивать. У него появляется иллюзия самостоятельности. В этот момент вот он кризис переживает. А тут еще обычно детей дают в детский сад, поэтому меняется среда, что тоже накладывает свои коррективы на поведение ребенка. А следующий кризис — это 7 лет.
Это как раз когда идет в школу, и кажется, что он стал опять трудным.
Конечно.
Да?
Вот. И он опять стал трудным, и ему очень трудно перестроиться, потому что раньше у него, в общем-то, не было полноценных обязанностей, а здесь они вдруг появляются, нужно учиться, от него очень много начинает требовать не только мама с папой, но еще и среда, и Марья Ивановна в школе, и одноклассники чего-то ждут и хотят. Поэтому это правда трудно. Вот 7-8 лет — это период, когда ребенку нужно много поддержки. Дальше подростковый возраст. Потом, по идее, в районе лет 16-17 дети сталкиваются с необходимостью самоопределения, поступления в вуз. Нужно понять, чего ты дальше хочешь, чем ты хочешь заниматься, как жить вообще. И это тоже трудно.
И получается, да, что все время примерно трудно. Чуть-чуть ты выдыхаешь, тебе снова становится трудно, и ребенок снова становится трудным. Но вот в этой связи вопрос. Что все-таки, как должен изначально выстраивать с ребенком отношения родитель, чтобы ребенку, ну и родителю, и всем вообще в семье было проще проходить через вот эти прогнозируемые этапы трудности?
Ну, давайте начнем с того, что обязательно должны быть правильно выстроены границы между родителем и ребенком. Я сейчас о чем говорю? Что в любой ситуации ребенок должен оставаться ребенком. Сложности возникают тогда, когда родители очень часто, кстати, сами эти границы нарушают, переводя ребенка в другую роль. Ну, например, не знаю, делая из дочки подружку.
Угу.
Или подчас даже, ну, я сейчас в кавычках это говорю, жену или мужа.
Ну, понятно, да, когда...
Вот, угу. Когда, ну, например, семья распадается, и мама с сыном остаются жить вдвоем, или отец с дочерью, это тоже очень часто случается сейчас. Когда, например, мама начинает обсуждать с дочерью папу девочки, говорить о нем что-то, жаловаться на него. То есть вводить ребенка, в общем, в курс...
В курс чересчур взрослой реальности.
Да, в курс тех вопросов, которые к ребенку отношения, в общем-то, не имеют, с которыми ребенок, по идее, сталкиваться не должен. У ребенка в этот момент появляется иллюзия, что он правда очень взрослый, что он может решать те вопросы, которые он, в принципе, решать не может. Часто дети пытаются, не знаю, заступиться, например, за маму, если она пожаловалась на отца. Огребают от отца.
Ну, то есть это еще и создается вот сразу конфликтная среда не только с ребенком, но и вообще.
Безусловно,
в семье.
Тут в этот момент на самом деле теряется доверие между родителями и детьми, потому что, ну, вроде бы как ты мне разрешила в этом участвовать, а потом оказалось, что, ну, обманула меня мама.
А помимо границ, что еще? Вот как сделать так, чтобы мой ребенок в 12 не повернулся ко мне спиной?
Вообще разговаривать чаще. С одной стороны, с другой стороны. Ну, приходит в голову сразу уважение и любовь к ребенку, конечно. я когда про уважение говорю, что имею в виду, что ребенок не рождается табула раса, да, он рождается с определенным набором каких-то черт.
А, кстати, очень часто родители думают как раз, что ребенок это такая чистая доска, на которой ты вот сейчас ты возьмешь и слепишь, как из куска пластилина,
да,
все,
вот,
что хочешь.
К сожалению или к счастью, нет. Ребенок уже рождается с определенным набором качеств, с определенными свойствами психики, собственно, на базе которых в дальнейшем характер формируется. И если чего-то прям совсем нет, мы не можем это вылепить. Мы можем дать ребенку почувствовать, что он какой-то неполноценный, что он какой-то не такой, и, скажем так, научить его симулировать какие-то качества.
А, то есть те качества, которые мы хотели бы в нем видеть.
Угу. Да, но это обычно сопровождается поломкой того, что у него реально есть. Ну, может быть, тех сильных черт, которые у него есть. И, в общем-то, потери контакта как у ребенка с собою самим, когда он перестает понимать свои желания, свои истинные чувства.
Ну и кто он вообще,
кто
получается?
Кто он такой вообще,
да.
Какой он? Да. Так и потеря контакта с родителем, потому что получается, что таким, как есть, я маме и папе не интересен, не нужен. Тогда получается, что мне нужно постоянно что-то для них играть. Ну и понятно, что о доверии здесь речи нет.
Если говорить, вот, ну, сейчас очень много об этом спорят, действительно, насколько родители так или иначе виноваты в том, каким мы выросли, стали взрослыми и так далее. То есть, ну, есть условно постулат, что большая часть проблем взрослых идет все-таки из детства, из семьи. Mm-hmm. Есть те, кто говорит, перестаньте уже перекладывать на родителей, на свое детство ваши нынешние проблемы, mm-hmm. что вы такой-сякой и не можете ничего. Где на самом деле правда? То есть какова роль родителя в том, что будет с ребенком после того, как он наконец вот из этого гнезда вылетит?
Ну,
и
смотрите, роль
пойдет.
Родителей огромная, конечно. Вот, потому что, в общем-то, когда ребенок родился вот со своим там набором каких-то качеств, да, задача родителя как-то вот эту всю красоту и богатство оккультурить. Ну, то есть ввести какие-то правила, научить ребенка обращаться с тем, что ему природа дала. Вот. И от того, как этот процесс пройдет, конечно, во многом зависит успехи ребенка, как он будет предъявляться, как он будет сам к себе относиться, насколько он будет себя понимать и так дальше. Конечно, когда там уже взрослый человек начинает говорить о том, что я вот такой вредный, потому что меня мама в детстве недолюбила, ну, это странно. Потому что у всех есть возможность как-то это поправить, скорректировать или осознав, как-то изменить.
И стать уже...
Ну, собой, наконец.
Да, вернуться к какой-то точке, где возможно, движение, мне кажется, вперед, что-то в этом роде,
ну,
да?
Да. К точке, где эта поломка произошла.
А, слушай, Лена, я знаю, что у тебя есть... Что ты достаточно долго работала в специальной школе для подростков.
Угу.
И в связи с этим у меня вопрос тоже, ну, распространенная история в том, что в благополучной семье трудных детей быть не может и не должно. Насколько это правда, вот благополучные и неблагополучные?
Ну, на самом деле это вообще неправда. И очень часто сталкиваюсь с запросами, которые начинаются примерно так. У нас замечательная, полная, благополучная
семья. Да. И как такое вышло?
Да, как так могло получиться, непонятно. Ну, это неправда. Трудными дети, конечно, становятся по разным причинам, и далеко не всегда потому, что, например, в семье нет кого-то из родителей, или потому что там в семье денег недостаточно, или кто-то злоупотребляет, не знаю, психоактивными веществами. В основном речь идет о природе отношений.
Ну, то есть мы снова возвращаемся к тому, с чего начали.
Да.
Насколько
да.
Родитель в состоянии в любых условиях быть нормальным принимающим родителем для своего ребенка.
Ну, да, и обеспечить среду, в которой ребенку будет как-то комфортно развиваться, комфортно жить вообще.
А что такое вообще вот комфорт для ребенка с точки зрения психологии в семье?
Ну, здесь мы возвращаемся к тем же границам, о которых уже говорили. Хорошо выстроены границы. Отсутствие ситуации неопределенности, ну или их минимум какой-то в жизни ребенка. И отсутствие провокации внутренних конфликтов. Ну, очень часто родители сами их провоцируют, когда дают ребенку противоречивые указания. Ну, не знаю, например, мама говорит одно, папа другое, бабушка советует третье. А при этом делают они вообще что-то совершенно другое, и ребенок это видит.
То есть вот такие вот три пункта, да? Но родители очень сложно. Да,
любовь, конечно. Конечно, ребенок должен чувствовать себя любимым, нужным, должен понимать, что его здесь примут.
Слушай, Лена, а есть такой тоже сложный момент вот про любовь. Есть тоже точка зрения, что ребенка не надо залюбливать, перелюбливать, перехваливать и так далее. То есть что такое вот, где все-таки грань между любовью и вот этими бесконечными, вот задушенными любовью детьми? Что это такое?
Вот мы здесь опять к границам возвращаемся.
То есть все упирается всегда в границы?
Да, в них все и упирается. Я убеждена, на самом деле, в том, что прям уж сильно залюбить ребенка, слишком много любви, да, для ребенка быть не может. Но если под любовью мы подразумеваем
какую-нибудь гиперопеку, например,
гиперопеку, да? Гиперопеку, да. Или, ну, это опять-таки нарушение границ ребенка, когда мы делаем за него то, что он теоретически мог бы делать сам, например.
Ну, кстати, да.
Или когда мы позволяем ребенку делать то, чего по идее делать нельзя, ну, от большой любви, например. Опять-таки.
3 тонны мороженого. Все можно сегодня.
Сегодня можно все. Бабушка все разрешит. Мы папе с мамой не скажем ничего.
Классическая история, вот, которая так всех родителей раздражает, но потом они, мне кажется, сами поступают точно так же.
Конечно.
Очень часто. Лен, а если говорить вот уже о... снова вернуться все-таки к трудным детям от семей, тоже такие есть классические ситуации, когда вот у родителя возникает запрос на то, что же мне делать с ребенком. Например, ребенок пошел в школу и начал там подворовывать. Или вот, или распространенная ситуация, когда дети тоже в такого, ну, младшего школьного возраста берут деньги у родителей из кармана. Или, например, ребенок, тот же младший школьник, вдруг перестает делать все домашние задания и превращается в школе в хулигана, хотя вроде бы был до этого тихий и послушный. Вот это все симптомы этой трудности, да? Что это вообще? Ну, от чего это может идти?
Безусловно. Давайте про воровство сначала тогда поговорим.
Да.
Если говорить о детском воровстве, то здесь нужно разделить его по возрастам, потому что когда ребенок младшего возраста берет что-то без спроса, часто это обусловлено, ну, тем, что у него еще не сформировались какие-то представления о социальных нормах, мораль не сформировалась. И дети вообще очень импульсивны, он еще не умеет себя оттормаживать. Ему понравилось, он взял. Он, естественно, не думает в этом возрасте там ни о последствиях.
Ну да, это как малыши берут чужую лопатку в песочнице.
Конечно,
и считают, что это вообще
нормально.
Конечно.
Да. Вот. И здесь задача родителя, в общем-то, эти вещи замечать и чужие вещи другим детям или взрослым возвращать.
И объяснять?
И объяснять. И желательно, чтобы ребенок при этом присутствовал. Но при этом не стыдить его, не говорить о том, что...
Да, без порицания и без всего
там,
вот этого битья палкой по рукам. Да.
Вот. А придумать, как вернуть, или если вещь испорчена, ну, значит, как-то компенсировать. Но в любом случае ребенок должен присутствовать при передаче вещи хозяину.
Так формируется вот это какое-то понимание, да, собственно, поступка и того, что
ну,
за ним.
Да. А если мы говорим о детях постарше, то за воровство могут стать какие-то неочевидные вещи. Часто дети компенсируют таким образом что-то, чего не хватает в отношениях, например, дома.
А постарше — это подростки уже, да?
Ну, например, да, или это уже школьники.
Школьники.
Школьники уже. Ну, например, давайте скажем вот что еще сначала тут. Извините меня за эту ремарку. Что деньги — это материализованная энергия. Да? Мы работаем, мы вкладываемся, мы получаем за это деньги. И если ребенок в какой-то момент не получает достаточно родительского внимания, достаточно тепла, любви, заботы и так дальше, то он ищет способ это как-то для себя компенсировать. Он тогда может брать какие-то понравившиеся ему вещи или брать деньги. Это один вариант. Второй вариант, когда ребенок может брать деньги, и здесь тоже необходимо вмешаться родителям, это ситуация, когда, например, деньги эти у него вымогают в школе.
Mm-hmm.
Ну, так или иначе, это может быть прямое вымогательство, когда ребенку ставится условие: принесешь,
ну
там,
да,
примем тебя, не принесешь — побьем. Или это может быть вымогательство опосредованное, ну, когда, например, ребенка не принимают в игры, потому что у него чего-то нет.
Ага,
нет правильного телефона, у него какой-то не такой рюкзак, например.
Нет правильной куколки, нет И вообще ты сам весь неправильный.
Да-да-да, и тогда на самом деле вот способ компенсироваться, он заключается в том, чтобы взять где-то недостающее.
И как быть с вот этими детьми постарше? Как с ними уже говорить о том, что происходит?
Ну, здесь опять же серьезно обсуждать этот вопрос. Говорить про дружбу, про ценности, про отношения, про то, как они строятся и на чем.
А родитель, как ему самому понять, что ребенок, например, пытается компенсировать? То есть, ну, даже если мы говорим о более-менее очевидных ситуациях, например, ребенка не принимают в компанию из-за того, что у него нет там действительно там нужного размера и цвета мячика, как мы догадаемся о том, что мы ему не купили этот злополучный мячик, а сам он не рассказывает, например? То есть можно как-то, то есть нужно спрашивать ребенка, нужно пытаться выведать, пытаться разобраться,
спрашивать
учителей.
Обязательно нужно, да. Лучше спросить, конечно, не только у ребенка, но еще у каких-то участников этого действа, скажем так. Если дело происходит в школе, то, наверное, у учителей можно спросить. Можно спросить у кого-то из одноклассников. Ну, родители обычно ВКонтакте между собой, поэтому можно с другими родителями поговорить.
А если мы говорим о ситуации, когда вот мы вроде бы все сделали, поговорили, а ребенок продолжает и продолжает воровать, например, то что делать уже, вот какая крайняя стадия? То есть мы ведем ребенка к специалисту.
Да, да, обязательно, конечно.
То есть, если родитель чувствует, что он не справляется, лучше все-таки.
Лучше обратиться к специалисту. Сначала к психологу. Вот, можно к психотерапевту сходить. Ну, просто для того, чтобы какие-то вещи исключить, давайте так скажем. Для того, чтобы исключить психопатологию какую-то.
Угу.
Это не часто случается. Клептомания — это очень редкая история. Это там, не знаю, 5% всех случаев воровства. Вот. Но этот момент есть. И для того, чтобы спать спокойно и получить какие-то правильные рекомендации по тому, как разговаривать, как обращаться с этими ситуациями, лучше спросить тех, кто знает.
И мы тут перешли тоже уже сразу на следующую сложную тему, большую и серьезную, про всякие школьные отношения, школьную травлю и так далее. Но я сначала задам короткий вопрос. Вот тоже мы уже упомянули учителей. Насколько вообще родителям школьников, которые чем-то озабочены, важно быть в контакте с учителями? Или все-таки это достаточно бессмысленная история?
Интересный вопрос. На самом деле вообще в контакте быть полезно. Хотя бы для того, чтобы знать еще возможные точки зрения на ту или иную проблему.
И видение ребенка другими людьми, наверное,
видение ребенка,
да?
Другими людьми, другими родителями, его одноклассниками. В общем, чем больше на самом деле у вас источников информации, тем лучше. Это мы говорим о той ситуации, когда ребенок немножечко выходит из-под контроля.
И в этой ситуации получается, что все-таки общение с учителями, оно тоже может быть полезно. И со школьными психологами, наверное, тоже.
Да.
Или нет?
Вообще говоря, конечно.
То есть
конечно.
Заботливый родитель по факту все-таки должен и поговорить и с учителем, и с психологом.
Ну, если есть в этом необходимость, конечно. Если он чувствует, что что-то идет не так, то лучше получить информацию из первых уст и узнать о ребенке как можно больше от тех людей, которые проводят с ним много времени.
Понятно. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу, а после этого продолжим разговор про школу и про трудных детей в школе. Это программа «Радиошкола» на радиостанции «Говорит Москва», и услышимся через минуту.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». «Радиошкола. Большой разговор».
Добрый день. С вами снова в эфире «Радиошкола». Это совместная программа радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». С вами сегодня в эфире я, главный редактор «Мела» Надя Попудогла. И в гостях у меня Елена Савчук, гештальт-терапевт, психолог. Разговариваем мы о трудных детях. И сейчас мы продолжим, собственно, беседу о том, что же такое трудные дети, что такое трудные дети в школе. Словом, будет больше школьная часть. И стандартная история, в принципе, про буллинг сказали уже очень много и написали. Но есть один тонкий момент. Мы уже прочитали тоже все тысячи мануалов, что делать, если твоего ребенка, например, травят в школе. Но на самом деле те родители, чьи дети сами становятся теми самыми були, теми детьми, которые травят и обижают другого ребенка, не очень понятно. И в один прекрасный момент ты получаешь сообщение в родительский чат. Ваш ребенок держит всех в страхе, терроризирует, сделайте с ним что-нибудь. Как быть? Что делать с ребенком? Как вообще поступить в такой ситуации? Часто родители к этому вообще не готовы, что твой милый ребенок кого-то.
Ну, конечно, травит. В этот момент, наверное, происходит вообще крушение всех надежд и представления о себе как о хорошем, понимающем родителе. Вот. Здесь о чем важно сразу сказать, что. Вообще ситуация буллинга, если она возникла, пострадают все. И те, кто травит, и те, кого, и те, кто просто за этим наблюдает на самом деле. Вообще ситуация насилия, если она имеет место, она задевает всех участников, ну, процесса образовательного. Вспомнить стоит также о том, что все, что происходит снаружи, является отражением того, что внутри. Часто вот такое вот детское поведение является ответом на какие-то очень жесткие требования среды, например, на какую-то конкуренцию.
То есть конкуренцию в среде детей?
Да, да, например, в конкуренцию в школе, про то, как выстроена система обучения, например. Вот. Возможно, это компенсация каких-то проблем, вызванных отношениями с родителями дома.
То есть
например.
Это тоже может быть, да?
Может быть, да. Если ребенок дома не чувствует себя любимым, не чувствует себя в центре внимания, не чувствует себя на что-то способным, то он постарается отыграться на одноклассниках. Ну, или ну, на тех, на ком сможет отыграться, давайте так скажем, не обязательно на одноклассниках. Речь также может идти о каких-то проблемах самооценки. Или о том, что ребенок сам подвергается какому-то насилию.
То есть это семейное насилие имеется в виду?
Ну, например,
семейное.
Да?
Или, ну,
да.
А, ну, словом, любое насилие, которое там сопровождает какой-то этап его вот нынешнего существования.
Ну да, оно
же
разное бывает. Может быть физическое, может быть эмоциональное. Его вполне могут унижать, например, в школе какие кто-то из учителей, например.
То есть унижение учителей могут превратить ребенка в були, да, в итоге?
Конечно, запросто. Да, 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 да. Вот, проблемы со старшеклассниками, например, тоже могут сделать из ребенка були, вполне.
И что в итоге вот делать родителю? Там ну, попытаться вообще разобраться, да, понятно, что случилось.
Конечно. А дальше ребенку, который подвергается насилию, который сам это насилие организует, ему в любом случае нужна психологическая помощь. Здесь мы просто разговорами, скорее всего, не обойдемся.
Кстати, Лен, я задам тоже такой вопрос. Да. Уже давно дискутируется. Должны ли все-таки в каждой школе быть психологи или
нет,
не должны?
Они, конечно, должны. На самом деле они должны, и было бы здорово, если бы их было побольше, потому что стандартно у школьного психолога в обычной школе возможности держать руку на пульсе немного. Детей много, психолог один. Вот, и уследить за всеми, и отследить все какие-то проблемные моменты, и всем внимание уделить, просто физически нет возможности.
А какой стандартный, вот что стандартно делает школьный психолог? Он только наблюдает, например, он, вот какой у него круг обязанностей? Например, он наблюдает за детьми, видит что-то, что идет не так?
Наблюдает за детьми, наблюдает за учителями, собирает информацию от учителей, если есть какие-то нарекания в адрес кого-то из учащихся. Наблюдает за ним, не знаю, тестирует, проводит с ним какую-то работу. Но учителя видят детей с одной стороны, да, они много чего не видят.
То, что как раз может заметить специалист,
да,
который будет в школе.
Да, да, да. Если у него будет возможность, опять-таки, более внимательно пообщаться с каждым из детей.
Ну, если опять вернуться вот к тому этапу, когда ты работал в, я даже не знаю, как это назвать, специальное учреждение.
Это была спецшкола для девиантных подростков. Одно время их в Москве было некоторое количество, по-моему, 11 школ таких было. У нас была целая психологическая служба, детей было немного, в классе было примерно человек по 8. То есть фактически это было индивидуальное обучение. Школа была полного дня, и психологов в этой школе было, по-моему, 5 человек.
И за вами закрепляли каких-то определенных детей, да?
За нами закрепляли детей. У нас у всех было какое-то направление, которое мы вели. Был семейный психолог. была дефектолог, которая с детьми работала отдельно. То есть была возможность, на самом деле, все стороны, все проблемы как-то охватить.
А, и вот если вернуться к этому тоже этапу, а как вот ты себя чувствовала? Когда ты чувствовала, что есть, например, какой-то успех в работе с трудным ребенком? Я так понимаю, что это все были дети, совершившие какие-то серьезные правонарушения уже, да? Не просто...
Ну, вообще, да, это были дети, состоявшие на учете в комнатах милиции. А, вот... Ну, какие-то злостные прогульщики.
Ну, то есть, да, то есть те, на которых все жаловались,
да, среди всего. Да, которые как-то не вписывались в коллектив
обычной
школы, да.
Ну вот, да, если вернуться к тому, вот когда психолог работает с ребенком, в какой момент он вообще чувствует, что начало что-то получаться? Потому что понятно, что это не происходит вот здесь
и
сейчас.
На самом деле, есть какие-то важные маркеры, на которые обращаешь внимание. Но прежде всего это возможность контакт установить нормальный с ребенком. Это не сразу случается. Иногда бывает видимость контакта, когда ты вроде задаешь вопрос, а он тебе отвечает. Но при этом там подспудно ты понимаешь, что тебе врут.
Mm-hmm.
Или вы все время крутитесь вокруг какой-то проблемы, но...
А в другие уголки не пускают, да?
Да-да-да-да-да. Но не можете ее размотать условно и там добраться до ядра, до... сути самой. А когда ребенок начинает тебя подпускать, начинает приходить чем-то делиться, например, ну, какими-то своими переживаниями сам. Не когда ты его принудительно забираешь и говоришь: так, Вася, сейчас мы с тобой будем работать, сядь сюда, посмотри на меня.
То есть когда он сам постучал в дверь и говорит: а я хочу поговорить.
Да.
Что-то такое,
например,
да? Слушай,
да.
Ну это, по сути, очень похожие на детско-родительские же отношения, да? То есть
да,
когда ребенок может прийти поговорить, когда он тебе не отвечает: да, нет, не знаю, ничего не было, я ничего не делал, а начинает сам что-то снова рассказывать,
да.
Например. А я еще хочу очень спросить, тоже уже один раз это слово мы сегодня произнесли, насилие. А сейчас в новостях очень часто, очень много, ну это резонансные каждый раз случаи, пишут о детях-живодерах. То есть это, как правило, бывают дети, которые... Вот совсем недавно была девочка, которая, кажется, отрезала голову котенку. Ну и, как правило, это все истории с абсолютно одинаковым сценарием. То есть это дети, которые убивают каких-то животных. Как правило, они записывают то, что они делают на видео, выкладывают это в сеть. И дальше начинается размотка этого события, когда кто-то докапывается до этого видео в недрах соцсетей или там просто поиска. Вот что это такое, вот это вот стремление детей какое-то убивать животных, например?
Ну, давайте я повторюсь еще раз, извините меня за это, но не могу не повториться. Все внешнее является отражением внутреннего. Вот то, что в голове у ребенка происходит, он каким-то образом разыгрывает во внешней среде. Если речь идет о каком-то вот таком страшном акте насилия, как вот то, что вы сказали про отрезать голову котенку или избить кого-то на камеру и выложить потом.
Да, это, кстати, тоже распространенно. Это же очень любят дети выкладывать,
да,
как
да,
они
да, да.
избивают
ну, как
каких-нибудь
они
слабачков.
Учителей,
да,
например.
Да.
Это, конечно, к вопросу о высокой, на самом деле, внутренней тревоге ребенка, который изначально это делает.
А вот что такое,
ну,
вот
это
внутренняя тревога?
Ну, это устрашить окружающих, показать, что вот
а
я
что может быть причиной?
Классный. Ну, не классный, конечно, вот я какой страшный здесь, скорее. Вот я как много чего могу, бойтесь меня. Это также может быть следствием пережитого насилия. Обычно дети, у которых все хорошо, таких вещей не совершают, не делают. Это может быть результатом большого количества, кстати, неопределенности в жизни.
И почему ребенок делает такое, если у него вот...
Ну, опять же, для того, чтобы почувствовать себя сильным.
А, просто чтобы ты управляешь ситуацией,
я управляю
ты это ярко
ситуацией,
показываешь,
я
да?
Я настолько ей управляю, что я могу жизни вершить.
То есть, по сути, получается, я просто читала тоже вот под кучу комментариев, у нас тоже была новость об этой девочке в социальных сетях на Меле, И там были такие комментарии, что вот это дети-живодеры, их нужно просто этих самих детей сейчас взять, с ними непонятно, что сделать. Получается, что на самом деле это просто отчасти несчастные дети, да, которые заложники каких-то вот...
Скорее всего, конечно. Нет, мы не говорим про ситуации, когда имеет место какая-то психопатология. Да?
Ну, это, да, безусловно, это отдельная
история.
Мы
это не можем исключать, и если это манифестация какого-то эндогенного заболевания... то здесь меры какие-то совершенно особенные должны быть приняты, конечно. Но если это исключено, то речь идет о том, что ребенок очень несчастен, о том, что у него внутри происходит какой-то ад, который, в общем-то, он выносит на всеобщее обозрение, совершая такие вещи.
А если вернуться к детям помладше, тоже про насилие, mm-hmm. есть такой этап в жизни, мне кажется, у детей, о нем тоже много говорят, когда ребенок вот отрывает ноги, например, жучкам, там, разрывает гусеницу. Это же, это вот все нормально, это познание
нормально,
мира,
это
да?
Это исследовательский интерес, конечно, посмотреть, а поползет, не поползет.
А в каком возрасте заканчивается примерно исследовательский интерес?
Ну, в том возрасте, когда ребенок начинает понимать про живое, неживое, про больно, не больно, приятно, неприятно.
Ага, ну то есть это вот перед школой,
да?
Вот,
да.
Ну там в зависимости от...
Старший дошкольный возраст, вот так.
Старший дошкольный возраст. То есть если ребенок продолжает активно уничтожать все живое вокруг себя, там лет уже в 10, в 12, это может быть как раз...
Стоит обратить на это внимание, да, и потом чем-то обусловлено.
А какие еще вот такие вещи, на которые родителям стоит обращать внимание? Ну, тоже мы уже там проговорили какие-то вещи. Но родители обычно смотрят на очевидное. Вот это вот там хамит, грубит.
Ну, да.
А что еще может быть такого, что вот прям должно сразу это какой-то вот... Ты увидел, думаешь, так, надо...
На самом деле все что угодно, что раньше ребенку было не свойственно и что в данный момент случается на регулярной основе.
Ага, то есть нужно просто все-таки следить за поведением и отмечать какие-то такие...
Ну да, на самом деле, если даже ребенок не хамит и не грубит, но вдруг он стал какой-то тихий, а раньше был ураган, а сейчас вот он сидит в комнате и не выходит оттуда подолгу, стоит обратить на это внимание. Да, это может быть очень удобно, что он там сидит, но не факт, что это хорошие перемены.
А я вот совсем недавно читала замечательную книгу, называется она «Что-то про красную шапочку», по-моему. Но это история девочки 14-летней, которую насилует ее дедушка. И она пытается всячески об этом рассказать своей семье, но семья не реагирует. И в итоге у нее, условно говоря, теми людьми, которые ее принимают, становится ее подруга, ровесница, и соседка этого дедушки-насильника. То есть... Насколько вообще ребенок, он активно ищет поддержки в каких-то сложных ситуациях? Потому что вот этой девочке, ей всю книгу, ей очень важно, чтобы хоть где-то, хоть как-то она могла дать понять, что ей плохо, и ее поддержали.
Ребенок, на самом деле, возвращаемся в самое начало, всегда остается ребенком в отношениях. Конечно, ему поддержка родительская, понимание, принятие, признание нужно постоянно, всегда. Маленькому, подросшему, на самом деле даже уже взрослому человеку все равно важно, что о нем его родители думают. И, конечно, если отношения изначально складываются как-то нормально, если доверие в отношениях есть, если ребенок понимает, что стучаться в эту дверь не бесполезно, он будет это делать и будет это делать довольно долго. Другой вопрос, что родители часто пропускают какие-то важные сообщения от ребенка, потому что не могут принять, не могут признать, ну или боятся увидеть, что происходит что-то страшное.
То есть родители все-таки склонны закрывать глаза, да, на вот если они чувствуют.
Ну, это бессознательно происходит. Не всегда это происходит осознанно. Часто срабатывают просто защитные механизмы и появляются белые пятна. Вот здесь вижу, а здесь уже нет.
Ну вот это как раз, да, в этой книге как раз такая история, что вроде бы что-то мама и видит, но она предпочитает лечь, закрыть дверь и изобразить, что у нее мигрень, и у нее действительно начинается мигрень.
Ну это настолько страшно, потому что просто понять это и в голову мысль такую допустить, что это может разрушить, не знаю, представление мамы о своем отце, например, да, об отношениях в семье, о своей роли матери.
Угу.
Поэтому, да, проще изобразить мигрень и действительно окунуться в эту мигрень. это, повторюсь, происходит часто неосознанно. Все родители любят своих детей. И сознательно, конечно, никто навредить своему ребенку не желает.
А если сейчас... Вот сейчас мы отвлечемся от родителей, но вернемся при этом в школу. Есть тоже очень большая дискуссия между родителями и учителями вечно. Кто же все-таки отвечает за воспитание ребенка? Особенно, если это ребенок не очень простой, особенно если он, учителя его уже получили таким не очень простым. Учителя говорят: ваш ребенок, вы его воспитываете, наша задача учить. Родители справедливо возражают, что все-таки он в школе проводит там львиную долю времени, мы видим его только вечером, мы не можем понять, что там в школе происходит, как мы будем его в таких условиях воспитывать? Где здесь?
Смотрите, здесь очень важно, чтобы учителя все-таки и родители нашли какое-то согласие, нашли какой-то компромисс. Потому что, конечно, учителя могут расшибиться, пытаясь выстроить ребенка, но если дома ему все можно, например, или можно то, что ему пытаются запретить в школе, то это бесполезно. Вот. Если родители разрешают, условно, ребенку хамить кому-то, кроме себя, например, ну так бывает, то бесполезно запрещать ему делать это в школе, например.
Ну, понятно,
потому что
да.
Потому что,
естественно,
но
его модель поведения уже одобрена.
Конечно. Вот.
А если мы отвлечемся теперь и от школы, и от всего остального, я почему-то внезапно подумала, что когда мы говорим как раз про трудных детей, насилие, агрессию, как правило, мы подразумеваем, что все это мальчишки, и как раз когда вот эти все действия совершают девочки, это вызывает вдвойне острую реакцию. На самом деле, по твоим наблюдениям, как бы дети, там есть какая-то закономерность гендерная во всем этом, или это абсолютно никак не связано?
На самом деле она, конечно, есть, да, мальчики действительно чаще совершают какие-то такие поступки, которые обществом порицаются, но связано это, опять же таки, с тем, что к мальчикам больше требований предъявляется обществом. Ну, у нас очень много стереотипов относительно мужского и женского поведения, да?
То есть это вот эти самые «ты сильный, ты храбрый, ты должен, ты можешь».
Мальчики не плачут, мальчики ведут себя спокойно, ну и так дальше. У девочек больше возможностей как-то свое внутреннее напряжение.
А, у них больше возможностей, получается, быть собой в итоге, потому что от тебя не столько требуют.
Да, да. У девочек больше возможностей какое-то свое внутреннее напряжение по-другому проявить. Можно поплакать, можно пожаловаться. Если мальчик начинает жаловаться, ему говорят: что ты, не мужик, что ли? Вот. Мальчики не плачут у нас традиционно, это мы тоже помним.
Да, мальчики у нас еще не сдаются, мальчики преодолевают.
Не сдаются, преодолевают, остаются при этом мужчинами.
Терминаторами.
Да-да-да-да-да. И еще служат опорами своим родителям частенько.
Да, и своей семье, и своим родителям, и еще тысячи человек вокруг.
Конечно.
Но при этом... Тоже вот если мы пойдем к девочкам, то часто трудными девочек называют не только в тех ситуациях, когда они, например, там, господи, не дай бог, что-то делают с котятами, но и трудными девочки становятся, например, когда девочка начинает худеть. Да, мама ей говорит: тебе не надо худеть, девочка худеет. Есть сейчас девочки, да, которые там сознательно наносят какой-то ущерб себе, ну, самим себе физически, вот эти все... режущие кожу, то есть не те, которые пытаются что-то с собой сделать раз и навсегда, а те, кто именно вот режет себя условно по поверхности. Что вот это такое все? Это тоже какие-то же, понятно?
Ну, это дисморфофобия в основном. Это расстройство восприятия собственного тела.
А как оно возникает? Это тоже все из семьи или не все из семьи?
Это тоже социум привет. Если к мальчикам много требований предъявляют относительно стойкости, относительно какой-то вот
выносливости,
да, то к девочкам очень много требований предъявляется внешних. Да, надо выглядеть хорошо.
Ну да, надо быть достаточно.
Надо быть женственной. Очень много...
То есть мы этот тренд все-таки не пережили. Все говорят, мы стали так лояльно относиться, даже глянцевые журналы уже.
Нет, мы в начале пути.
Понятно, нам еще далеко.
Нам еще далеко, конечно. И здесь начинается «я некрасивая», ну, потому что действительно общество очень часто женскую успешность связывает с ее красотой. Да. Вот. С одной стороны, с другой стороны, на самом деле, начать контролировать свое тело — это тоже про контроль над своей жизнью. Взять себя в руки.
Угу. Но, ну да, условно, взять себя в руки. То есть ребенок, когда он наносит какой-то ущерб самому себе, он просто пытается...
Пытается, опять-таки, получить какую-то определенность в жизни.
Ну, понятно, пытается, да, меня почувствовать... не приняли таким, но я регулирую сам себя, и все равно...
Я смогу, я справлюсь, да? Я влияю на ситуацию. Я могу повлиять на свою жизнь, я могу это изменить. Я все могу изменить, потому что я могу изменить себя.
Вот сейчас, кстати, вышел чудесный сериал на эту тему, который, по-моему, пытаются там просить, требовали даже запретить, про девочку какую-то, толстушку, мне кажется, это американская школа, которую все травят, она худеет, становится королевой красоты и начинает мстить всем, кто ей когда-то что-то сделал. Это нормальный сценарий. Мне кажется, что нормальный. Или это тоже какое-то отклонение. Просто, ну, я еще помню свою школу, детям очень часто хочется компенсировать какие-то вот свои вещи, такие обидные.
Ну, безусловно, ведь очень часто девочки, ну и, наверное, юноши тоже, уходят в фантазии на тему «вот я вырасту, и тогда
стану. Сделаю, смогу».
Да, и вы все увидите.
То есть это вот классический сценарий?
Классический, да. Просто... Это просто очень счастливая девочка, которой это удалось.
А если девочке не удалось, что бы с ней случилось?
Ну, какие девочка, могут быть последствия, например, могла бы не остановиться в своем похудании и умереть.
То есть это как раз вот уже те истории, которые вводят нас на все эти безумные пищевые расстройства.
Ну, конечно, подростковые. Это на самом деле случается гораздо чаще, чем тот сценарий, который в этом сериале описан. Очень часто девочки заигрываются в это.
А родители не видят или не замечают?
Родители, может быть, видят, может быть, замечают, но на это очень трудно повлиять. Потому что, ну, условно, трудно заставить ребенка съесть что-то и переварить это потом.
Ну да, дети же, да, ловко умеют избавляться от излишка
пищи. Ну, там ведь действительно очень много способов, как ввести окружающих в заблуждение, правда? Можно делать вид, что ты ешь, можно делать вид, что ты поела раньше.
Ну да, да.
Вот. Можно описать это, не знаю, желанием вести здоровый образ жизни. Кстати, вот это помешательство на здоровом образе жизни, которое сейчас мы наблюдаем, да, все забегали, все на каких-то диетах сидят.
Я тоже пыталась, я пыталась правильно питаться, если честно, у меня не очень получилось, потому что
Это на самом деле даже в ту же корзинку. Это необходимость как-то свою жизнь структурировать, придать ей дополнительную жесткую структуру и больше определенности.
И именно поэтому все говорят, например, что бег мне дал там столько, я теперь могу.
Конечно. И, ну, ощущение он дает очень много, он меняет немножко гормональный фон, с одной стороны, с другой стороны, вот это все расписание тренировок, расписание...
Осознание того, что ты что-то делаешь, да?
Конечно, для себя, для своего будущего, для своего здоровья. Расписание приемов пищи, там, расписание калорий, которые можно съесть. Это же очень все увлекательно, действительно структурирует жизнь определенным образом.
Спасибо большое, Лена. Это... Мне было очень интересно все это послушать, как моего будущего подростка. Спасибо, дорогие слушатели, за внимание. Мы с вами сейчас прощаемся. Это была программа «Радиошкола» на радиостанции «Говорит Москва», совместный проект «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». Услышимся на следующей неделе. До свидания.